Вчера я сделал некоторое введение ко второму стиху. Снова повторим с вами два этих первых стиха Манахшикши Рагунатхидаса Госвами. Гороугаште гостолаиша суджане бусуругане свамантре шринамне враджанава юва двандва шаране сададам бам хитва куру ратим апурва матитарам маес вантар браташ чатурбир абьячи дрита падаха. В первом стихе Рагунатхидас Госвами бьет свой ум по голове. И говорит, сададам бам хитва. Постоянно будь начеку. Постоянно старайся ловить себя на том, что гордыня в тех или иных формах проявляется в тебе. Потому что гордыня – это путь смерти. Потому что гордыня – это способ человека все в большей и большей степени отождествить себя с материальным телом. И он говорит, я умоляю тебя, ум мой, брат мой, друг мой, дорогой мой, родной мой, любимый, перестань этим заниматься, тебе не нужно это. Попытайся вместо того, чтобы отождествлять себя с мертвыми материальными оболочками, отождествить себя или найти свою личность в духовном мире. Среди персоналей духовного мира. Гуро гаште гоште лаиша суджане бусуру гане свамантри свинамни. Враджанава юга двандва шаране. Гуру, место, где пасутся коровы, гоште, гошталаишу, пастухи, которые там живут, суджанебу, сурагане, вайшнавы, браманы, свамантри шринамни, мантру, которую ты получил, нама, которую тебе дал твой духовный учитель, и, наконец, служение вечно юной чите Вриндавана. Все это координаты духовного мира. Я должен найти свое место там, определить, где я там нахожусь. Но сначала, прежде чем я смогу это сделать, сададамбамхитва, куруратима пурвам, старайся развить сильную привязанность к духовному, отказавшись от привязанности к материальному. И во втором стихе он говорит, надхарман, надхарман, шрутиганан и руктам килакуру. Враджай Рада Кришна Прачура Паричарья Мехатану Сачисунум Нандишвара Патису Татве Гуру Варам Мукунда Прештатве Смара Парам Маджасрам Нану Манаха. Опять он обращается к своему уму и говорит, воистину, о ум, отбрось надхармам на адхармам. Отбрось дарму и адарму. И Шрути Ганани Руктам Килакуру, прекрати заниматься тем, что написано в священных писаниях. Буквально, это то, что говорит здесь Рагунатхидас Госвами. В священных писаниях Нируктам Шрути Гана, в огромном количестве священных писаний Нируктам описано дхарма и адхарма. И ты должен прекратить это делать. Так, теперь, сегодня я попытаюсь объяснить, что он хочет нам сказать. И сегодня я буду говорить нечто прямо противоположное тому, что он здесь говорит. Тому, что мы с вами должны следовать всему тому, что написано в священных писаниях. Это очень сложный вопрос, поэтому, может быть, вчера немножко я был недоволен, каким образом я объяснил введение к этому стиху. Но сегодня я попытаюсь исправиться. Потому что действительно... Это может любого сбить с толку. С одной стороны, Кришна говорит, священные писания, шастры, вся 16 глава и 15 глава посвящены тому, что Кришну можно найти только в шастрах. И те, кто отвергают шастры, как называются? Демоны, асуры. Вся 16 глава, суть ее в том, что люди, яхшастра виды мусриджа, те, кто отвергает шастры, указания шастры, они демоны. И ничего они не достигают. На парамгатим, ничего. Ни высшей цели, ни назначения, ни счастья, ничего. И тут вдруг Рагунатхидас Госвами, прайоджана ачарья, говорит, надарман, надарман, шрути гана, нирук там килакуру. Не делай ничего этого. И сам Кришна, сначала он говорит, демоны отвергают указания священных писаний, а потом он говорит, сарва дарман паритяджа мамы камшаранам раджа. Отверги все священные писания с дармами, которые там описаны. Стань демоном, дорогой мой, и предайся мне. А в 10 главе он говорит, я лучше из демонов. Так? Я из демонов, я прохлад. Так? К чему нас призывает Кришна? Что мы должны делать? Где этот путь? Каким образом указания священных писаний должны относиться к нам и к нашей жизни? И сегодня я попытаюсь, собственно, объяснить, вернее, начать объяснение, потому что это в высшей степени важный вопрос. Это только первая строчка второго стиха. Я не знаю, дойдем мы ли до второй, третьей, четвертой строк. Но первая строчка сама по себе требует очень детального объяснения, очень ясного понимания, как в нашей жизни должно сочетаться одно и другое. Потому что, имея эти два противоречивых, на первый взгляд, указания, следовать шастрам и не следовать шастрам, у нас появляется определенная свобода выбора. Правильно? Когда нам нравится следовать шастрам, мы им следуем. А когда не нравится, мы говорим «Сарва дарман паритеджа мама камсана брача». И это очень опасное положение, в котором мы с вами находимся. Поэтому тут нужна полная ясность. И я попытаюсь объяснить, собственно, почему Рагхунат Дас Госвами здесь отвергает эти шастры, и как мы можем до этого уровня дойти. Теперь, естественно, что это очень соблазнительная ступень. Правильно? В конечном счете, в результате духовного развития, человек освобождается от необходимости следовать любым правилам и предписаниям. Кто хочет достичь этого уровня? Но нужно очень четко понимать путь, который к этому состоянию ведет. Вкратце, почему Рагхунат Дас Госвами говорит здесь об этом во втором стихе, в одном из самых первых наставлений своему уму? Потому что для того, чтобы заниматься... Наша цель – это Рагхунуга Садхана. Это Садхана, которая движима рагой, привязанностью к Кришне. И на этом пути указания священных писаний в каком-то смысле являются помехой. Потому что, когда я движим только указаниями священных писаний, страхом перед тем, чтобы их нарушить, и я описывал это во второй лекции, когда я рассказывал, сравнивал историю Васудевы и Деваки и историю Нанды Махараджа. Я говорил, что в одном случае люди движимы страхом нарушить священные писания. В другом случае они движимы спонтанной привязанностью. И эти две вещи не смешиваются друг с другом. Нельзя сочетать страх и спонтанную привязанность. Чтобы обрести спонтанную привязанность, человек должен отказаться от страха. Поэтому здесь Рагхунат Дас Госвами постулирует то, что я в своей практике преданного служения не должен быть связан законом. Не должен быть связан... Закон – это всегда что? Это всегда насилие. Это всегда угроза, которая стоит за этим. И угроза в каком-то смысле – страх перед тем, чтобы попасть в ад. Угроза – это в каком-то смысле то, что мешает мне развить любовь, которая всегда свободна. Если кто-то за мной стоит с кнутом и с пряником одновременно, закон – это всегда две вещи – кнут и пряник. Будешь делать хорошо – дадим тебе пряник. Будешь делать плохо – кнутом тебя. Выбирай сам. Так, как будто есть из чего выбирать. Так. Но сама по себе такая постановка вопроса мешает в сердце человека развиться спонтанной привязанности к Кришне. Если есть только кнут и пряник. Поэтому здесь... А с самого начала Рагхунат Дас Госвами говорит, надарман, срути гана нируктам килакуру. Не делай ни того, ни другого. Но и до какой-то степени этот стих связан с первым стихом, потому что в первом стихе Рагхунат Дас Госвами говорит, сададамбам хитва. Отбрось гордыню. И вчера я объяснял, что гордыня – это что значит? Гордыня – значит отождествление себя с чем? С телом и с различными вещами, которые связаны с телом. Это наши дипломы, награды, грамоты, вымпелы, что там еще может быть, звания, всевозможные упадхи, которые мы приобретаем. И тело, если у нас есть тело, у нас есть гордыня. И если у нас есть тело, что у нас еще есть вместе с телом? Ум, понятно, да. Вместе с телом у нас есть обязанности, которые относятся к этому телу. То есть дхарма, Я дхарма. У меня есть что-то, что я должен делать, чего я не должен делать. И во втором стихе, сначала он говорит, сададамбам хитва, и можно задать вопрос. Бхактивинода Такур именно так объясняет этот стих. Он говорит, как же я могу отбросить свою гордыню? Как же я жить тогда буду? Я вчера объяснял, что отбросить гордыню, значит, что сделать? Пух! Покончить самоубийством до какой-то степени. Соответственно, поэтому здесь он продолжает эту тему и говорит, что это значит. И он говорит, что это значит в первых двух строках этого стиха. Надарман, надарман, нируктам, шрутиганам, нируктам, килакуру, врадже рада Кришна, прачура паричарьям. Окей, хорошо. Иначе говоря, когда у нас есть тело, у нас есть дхарма, соответствующая этому телу и уровню нашей материальной обусловленности. Следование дхарме чему помогает? Почему шастры настаивают на том? И сегодня я буду говорить в основном о нечто прямо противоположное, то, что мы должны следовать дхарме. Что помогает делать нам дхарму? Очиститься, правильно. Очиститься от чего? От привязанности к телу. В конечном счете именно это. Дхарма, я вчера говорил, что перестать отождествлять себя с телом, значит посмотреть на себя откуда? Со стороны. Так? То есть занять позицию наблюдателя. Когда я полностью отождествляю себя с телом, то я что делаю? Я действую, действую. Так, есть две позиции в этом мире. Позиция деятеля, и я в этом мире, у меня есть это тело, и я тут тяжести поднимаю, тружусь, работаю. Так, и есть другая позиция. Какая? Ленивого человека. Созерцателя. Мы говорили, что в конце концов человек должен постепенно начать перейти на эту позицию созерцания. Мы вчера с вами созерцали. Простую вещь. Так, кто дышит? Или я дышу? Я дышу или тело? Как понять, что дышит тело? Отстраниться и начать наблюдать, как оно дышит. Ну, интересно, как оно дышит. Так, не заставлять себя дышать, а именно смотреть, как тело само дышит. Независимо от нас. Правильно? Нашего участия в этом не требуется. Тело само дышит. И Кришна сам объясняет это. Где он объясняет это в Бхагавад-гите? В пятой главе. Что он говорит в пятой главе? Да. Что душа, в конце концов, должна смотреть на себя и думать, ну надо же, кушаю. Ну надо же, сплю. Ну надо же, гневаюсь. Ну надо же, радуюсь. Так. Человек... Он объясняет, что есть это девятивратное тело, город с девятью вратами, так и эти врата, не, смотрю. Но я другой, я не это, я в стороне от всего этого. Человек начинает наблюдать в какой-то момент. Это метод йоги, очень важный метод йоги, когда человек все в большей и большей степени, отдаляясь от своего тела, начинает наблюдать, что тело действует. Как, например, мы знаем, что такое карма. Карма... Что такое карма? Какая деятельность? Ну да, строго говоря, шастрическое определение кармы – это благочестивая деятельность. Но каким образом эта деятельность, каков импульс к этой деятельности? Плоды и чувственные наслаждения. Карма – это в сущности деятельность. И что такое закон кармы? По-другому, как иногда Шрила Прабхупада называет закон кармы. Закон чего? Причины и следствий. Правильно? И карма в сущности – это деятельность, которая вызвана чем? Не совсем телом. Она вызвана, это до какой-то степени карма, это до какой-то степени рефлекторная деятельность. Правильно? Есть некий возбудитель вовне. Этот возбудитель может быть положительный или отрицательный. Торт. Так, этот торт возбуждает во мне инстинкт, у меня течет слюна, а я думаю, хочу. Так, или еще что-нибудь более соблазнительное. Так. Хочу. Или наоборот, что-нибудь, что вызывает во мне отвращение. Не хочу, ненавижу. Так? Приходит какая-нибудь реакция, ум возбуждается. И карма, когда я подчиняюсь карме, когда я являюсь рабом кармы, приходит некое возбуждение. Что я делаю? Действую. Правильно? Не соображаю, не думаю. Действую. Кто-то пришел ко мне и сказал, ты дурак. Что я делаю? Так, я реагирую. Ты дурак, сам дурак. Так? Каков вопрос, таков ответ. Так. И йога объясняет, что в сущности есть четыре способа реакции на возбудитель внешний. Первая реакция или первое действие, которое может быть у нас, если приходит некий внутренний, некий внешний возбудитель, и ум возбуждается, какая реакция? Действовать в соответствии с этим, так? Нравится, бегу за этим, не нравится, воюю с этим или бегу в другую сторону. Так? Но так или иначе я действую рефлекторно. Какая вторая реакция? Например, кто-то пришел и возбудил во мне гнев.
Думаю.
Так? Жена пришла и сказала что-нибудь. И так как она мне уже говорит это в течение последних 25 лет, то у меня рефлекторная реакция возникает. Терплю, да, терплю. Нет, терплю – это очень высокий уровень в семейной жизни. Первая реакция – сначала… Нет, сначала первая реакция – я действую в соответствии с этим. Кто-то возбуждает во мне гнев, я даю волю гневу. Гнев поднялся во мне, так? Кто-то что-то сказал, что мне не понравилось. Гнев поднялся во мне, я действую. Вторая реакция какая может быть? Подавить. Правильно. Вторая реакция. Во мне поднялся гнев, я пытаюсь подавить этот гнев, я пытаюсь справиться с ним. А меняет это карму или нет? Освобождает это меня от кармы или нет?
Нет.
Что случается с подавленной эмоцией, с подавленным гневом, с подавленными какими-то чувствами, с подавленным вожделением? Он накапливается где-то там под ковром, и рано или поздно он высунет свою уродливую голову в самый неожиданный момент. Подавленные эмоции, подавление – не выход из положения. Реакция тоже не выход, потому что реакция творит карму. Так? Ко мне кто-то подошел, сказал, ты дурак, я ему сдачи дал. И, соответственно, карма, последствия греховные идут. Подавление – то же самое. Немножечко лучше, но в сущности это приводит к болезням, к тому, что гнев накапливается внутри, то, что у человека накапливается отрицательные эмоции, обида, еще что-то такое на весь мир. Он становится обиженным. Есть победители в этом мире, они действуют в соответствии с возбудителями. Так. А есть еще униженные в этом мире, униженные и оскорбленные. Они страдальцы. Но это тоже это разновидность гордыни в каком-то смысле. Это то же самое. Так, есть следующая реакция. Какая следующая реакция может быть? Которая до какой-то степени допустима. Нет. Нет, это четвертая реакция. Следующая реакция самая естественная. Потому что мы не можем сразу созерцать. Это нереальный совет. А совет, который нам дают, первый совет, кто-то скажет нам, действуй, это неправильный совет. Совет, который нам дадут, подави, неправильный совет. Следующий совет, более правильный, это тот совет, с которого начинается человеческий уровень. Человек чем отличается?
Разумом.
Тем, что у него есть разум. И с помощью разума что он может сделать? Он может попытаться понять, как я должен действовать в этой ситуации. И это уровень как раз тот, о котором говорится здесь, уровень дхармы. Когда я должен попытаться объяснить, как же я должен действовать, успокоить себя, так, немножечко остыть и сказать, так, значит так, он сказал это, и, видимо, я это заслужил, хотя, конечно, я не понимаю, и на самом-то деле, конечно же, он дурак, но и негодяй, и вообще у него нос кривой. а он мне такое говорит, но в шастрах сказано, что я должен прощать, поэтому я прощаю. Так или иначе, это внутренний диалог, который происходит у нас в уме, когда человек пытается рационализовать свою реакцию, когда он пытается свою реакцию каким-то образом объяснить самому себе, оправдать, и оправдать либо один поступок, либо другой поступок. И это начальный уровень человеческой жизни. И, наконец, четвертая реакция, которая может быть, это что? Что я могу сделать? Я могу просто созерцать. Так, могу я это делать или не могу? Это сложно. И мы сегодня и завтра будем учиться именно этому, как это делать. Но на самом деле это самый высший способ. И есть еще пятый способ, о котором я сейчас не буду говорить. Еще более высокий. Самый правильный способ реакции на все то, что происходит во мне. Очень интересно, это иллюстрируется знаменитой историей, как однажды Кришна стал разговаривать с Юдхиштхирой. Он стал говорить: Юдхиштхира, слушай, а у тебя проблем нету? А Юдхиштхира сказал: ты что имеешь в виду? Ну как, ты посмотри на Кунти. Кунти в свое время Дурваса Муни дал благословение, что она никогда не будет стареть. Кунти всегда выглядела как 16-летняя девочка. Когда ей было уже 70-100 лет, она выглядела как юная 16-летняя девочка. Так, кто хочет получить такое благословение? Не признаются, да. И Кришна подошел к Юдхиштхире и сказал: у тебя проблем не бывает, ты все время рядом с ней живешь. Она такая, она была удивительной красоты, очень молодая. В то же время это мать, ну как ты мать, она обычно старая бывает, так, а тут она молодая. Вот. И Юдхиштхира сказал: конечно, есть. И тогда Кришна спросил у него: ты что делаешь? И что ты делаешь, Юдхиштхира? Юдхиштхира сказал: как что делал? Ничего не делаю. Иначе говоря, у человека могут быть какие-то реакции. До тех пор, пока у нас есть тело, в теле будет вожделение. До тех пор, пока у нас есть тело, в теле будет жадность, в теле будет гнев, в теле будут все эти вещи. Но когда эти вещи приходят, что мы должны делать?
Ничего,
ничего не делать. Так, желаю вам успеха на этом нелегком пути. Когда какие-то эмоциональные или психологические реакции возникают, и мы видим, что они неправильные, человек должен отстраниться от этого, посмотреть и подумать: ну надо же. Я 25 лет повторяю мантры, до сих пор, ну надо же, ну вообще. Просто нужно удивиться искренне и сказать: Кришна, какой ты великий, ну надо же. Даже вожделение твое неисчерпаемое, не говоря уже обо всем остальном. То есть это одна из реакций, и я сейчас буду пытаться объяснять, но я буду объяснять этот другой уровень, уровень рационализации, потому что это тот уровень, с которого, как я уже объяснял, человеческая жизнь начинается. Это определенный уровень преодоления кармы, потому что смысл человеческой жизни еще раз в чем заключается? В том, чтобы на первом этапе полностью преодолеть карму и победить смерть. Человеческая жизнь дается душе для того, чтобы она вышла за пределы рождения и смерти. Кто хочет победить смерть? Мы все должны этого хотеть. Это самая большая проблема, которую мы с вами должны решить. Человеческая жизнь дана для этого. И для этого я должен победить свою карму. Очень интересно, опять же, Патанджали Муни объясняет этот вопрос. Патанджали Муни говорит, что есть реакции, самскары. Именно эти самскары в нашем подсознании, они определяют наше впечатление, память о них, они определяют нашу деятельность здесь. Какие-то импульсы, которые возникают непонятно откуда. И он говорит, что есть длинный способ победы этих самскар. Этот длинный способ состоит из ямы, ниямы, пранаямы, пратьяхары, дьяны, самадхи, из этой восьмиступенчатой йоги, когда человек идет постепенно-постепенно. Есть короткий способ. Бхакти, да. В сущности, он говорит о бхакти. Но он называет этот короткий способ крия-йогой. И крия-йога состоит из трех вещей. Она состоит из тапаса, свадьяи и еще чего? Ишвара-пранидханы. Из трех составляющих. Тапас что такое? Аскеза. Аскеза, покаяние, какие-то добровольные мучения, которые мы на себя налагаем. Это первое. Второе – это свадьяи. Что такое свадьяи? Изучение священных писаний. И третье – Ишвара-пранидхана. Предание себя Господу. Полное отдание себя, полное предание себя. Это три способа или три пути, коротких пути, с помощью которых человек может победить карму или победить отождествление со своим телом. И он говорит одну удивительную вещь, что первый способ, тапас, это способ преодолеть грубые слои обусловленности. С помощью тапасии, с помощью аскезы снимается наша самая грубая обусловленность, самые грубые кармические проблемы. И все это знают. Этим способом все люди пользуются, правильно? Если я заболел, что нужно сделать? Голодать. Голодать и держать диету. Что такое диета, что такое голод? Тапасия, аскеза. Так, люди знают, что такое болезнь. Болезнь – это кармическая реакция, это последствия, это какие-то страдания, которые приходят ко мне. Первый рецепт, как избавиться от кармы, от страданий, какой? Тапасия. Я совершаю тапасию, я совершаю аскезу, и как только я совершаю аскезу, мне легче становится. Легче становится еще почему? Потому что когда я совершаю аскезу, что случается с моим отождествлением с телом?
Уменьшается.
Ну да, кому хочется отождествлять себя с телом, которое страдает? Я добровольно... Человеку хочется отождествлять себя с телом только тогда, когда тело что делает? Да, когда оно радуется, когда оно здоровое. Вот. А тапасия – это способ, грубый способ победить карму. Самый грубый. И победить самую грубую карму, самые грубые слои обусловленности. Целиком с помощью этого невозможно победить. Но на грубом уровне обусловленности или зависимости от тела человек может победить просто с помощью тапасии. И поэтому, скажем, когда происходит аскеза добровольная или недобровольная, что люди чувствуют? Когда, например, происходит война. Война – это способ отработки кармы с помощью страдания. Что люди после этого чувствуют? Очищение, облегчение. Карма накапливается, накапливается, накапливается. Человек, в конце концов, уже сгибается под тяжестью этой кармы. И Кришна милостиво устраивает тапасию. И все потом радуются и говорят, «Джай, Харибол, опять можно наслаждаться». Потому что таков путь человеческой жизни. Так человек, ему тяжело под кармой, но и без кармы тоже плохо. Поэтому он сначала пытается избавиться от кармы, а потом пытается наработать новую карму, а потом опять избавляется. Это называется тапасия. Второй способ избавления от кармы какой? От более тонких слоев кармы. Какой? Изучение священных писаний. И именно сегодня об этом мы будем говорить. То есть три этих способа, три формы избавления от кармы. Тапасия, изучение священных писаний, исследование священным писанием. Когда я начинаю регламентировать свою жизнь с точки зрения шастры, смотреть на себя с точки зрения священных писаний. И третий, самый высший способ, это какой? Полное предание Кришне. Ишвара пранидхана. И об этом мы будем говорить завтра, и об этом говорит здесь Рагунат Дас Госвами. То есть есть эти три этапа, и нас сегодня интересует именно второй этап. Что значит, каким образом человек... Первый способ понятен. Человек избавляется от кармы с помощью тапасии, это понятно, это очевидная вещь. Второй способ, каким образом человек избавляется от кармы с помощью следования священных писаний. Как следование священным писаниям уничтожает более тонкие уровни обусловленности. Тапасия уничтожает грубую обусловленность, грубую связь с телом. Так человек худеет, голодает, там, ему легче становится. Но священные писания – это более могущественный способ. На более тонком уровне он делает то же самое. И прежде всего, чем мы поймем это, сначала нужно определить это, то, с чего Бхактивинода Тхакур начинает свой комментарий. Для кого нужны священные писания? Для кого священные писания предназначены?
Для людей.
Для людей. Для каких людей?
Шудры женщин.
Все-таки для кого они предназначены? Браманов. Парамахамс. Нет. Священные писания предназначены... Разумным людям нужны священные писания?
Нет.
Они и так знают, что нужно делать. Священные писания нужны для невежественных людей. Священные писания нужны для людей. Это правильно. А люди какие?
Разные.
Разные, да. Но по большей части какие?
Невежественные.
Невежественные. Я говорил вчера, что первая основа материального существования – невежество, авидия. И авидия или невежество присуще всем нам. Авидия, я уже говорил вчера, что это когда человек путает вечное и невечное, чистое и нечистое, счастье и несчастье, свою истинную сущность, себя и тело. И, соответственно, варнашрама или... Священные писания предназначены для невежественных людей. Так? Но Джива Госвами говорит, каким образом человек из невежественного может стать знающим, просветленным. Писание предназначено для невежественных людей. И когда человек что делает? Когда человек... Как он может стать просветленным? Как любой человек невежественный может стать просветленным? Изучая священные писания. Это определение материалистического человека. Джива Госвами говорит, что материалистический человек – это тот, кто что? Слушайте внимательно, это очень важное определение, потому что оно подходит ко всем нам. Материалистичный человек. Кто тут есть тут материалистичные люди? Хорошо. С чем вас и поздравляю. Так. Джива Госвами говорит, материалистичный человек – это человек, чей разум не сосредоточен на священных писаниях. Иначе говоря, чтобы преодолеть материализм, какую одну вещь человек должен сделать? Сосредоточиться на священных писаниях, знать священные писания, изучать священные писания и таким образом избавиться от невежества. Невежественный человек может стать просветленным, если священные писания войдут к нему в сердце. Если законы священных писаний, заповеди священных писаний будут выбиты у него в сердце, на скрижалях его сердца, на каменном его сердце будут выбиты все эти законы. Пух, 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 пух. Так. Это и когда у нас появляются внутри, глубоко внутри законы священных писаний появляются на нас, это значит, что мы что обретаем? Как мы дальше начинаем строить свою жизнь? До этого, когда мы были невежественными, мы строили свою жизнь инстинктивно, на уровне рефлекса. Сейчас что у нас появляется? Знание, точка отсчета, с которой мы можем посмотреть на себя со стороны. Как я действую? Действую я в соответствии, я могу оценить свою деятельность, правильно? Разум мой, как Кришна объясняет в третьей главе Бхагавад-гиты, разум насыщается духовной энергией за счет того, что эта духовная энергия приходит из законов священных писаний. И в этом смысле законы священных писаний очень важны. Так, прежде всего, мы должны понять, что законы священных писаний... А законы священных писаний, сколько их? Кто знает?
Много.
Сколько? 4 регулирующих принципа, да? Кто-то говорит 10 заповедей, кто-то говорит 4 регулирующих принципа. На самом деле их очень много. Прежде всего, первое, что мы должны понять, в своем духовном путешествии, в своем духовном странстве, что чтобы я избавился от своего невежества, от грубой обусловленности, я должен соблюдать законы священных писаний, что культура – это хорошо, и что я должен следовать дхарме как можно более тщательно, что я должен рваться, чтобы узнать все законы священных писаний. Сейчас я знаю, сколько законов священных писаний. 3,5. Скольким я следую, я уже не спрашиваю, на всякий случай, чтобы не вгонять никого в краску. Я когда этот семинар давал в Литве, у меня был мой помощник там, Канай Гопал, он все время меня после каждой лекции ругал и говорил: ты почему всех в краску вгоняешь? Зачем людей краснеть заставляешь вообще? Но сегодня я еще пару раз с вами это сделаю. Иначе говоря, первое, что мы должны понять, и это первый афоризм Мимамса-сутры. Из всех даршанов, из всех философий больше всего прославляют правила священных писаний последователи кармы Мимамсы. И, соответственно, первый афоризм кармы Мимамсы как звучит, как по-вашему? Вы все знаете, наверняка. Как звучит первый афоризм Веданта-сутры? Атхато Брама Джигьяса. Как звучит первый афоризм Мимамса-сутры? Атхато Дхарма Джигьяса. Атхато. Теперь, когда я получил человеческое тело, пришло время что делать? Задавать вопрос о чем? Что такое дхарма? Когда я получил человеческое тело, я должен задавать себе вопрос, что такое дхарма, что я должен делать, что я не должен делать, что можно делать, чего нельзя делать. Почему? Почему я должен задавать себе такой вопрос? Простой. Чтобы быть человеком, потому что это путь, это все понятно. А что-то поближе к сердцу, чтобы не страдать, правильно? Джива Госвами дает определение дхармы. Что такое дхарма? Он дает очень простое определение дхармы. Дхарма – это принципы, которые что делают? Помогают человеку жить в этой жизни и в следующей. Очень просто. То, что помогает человеку быть счастливым в этой жизни и помогает человеку стать счастливым в следующей жизни. Это начало человеческой жизни. Человек в какой-то момент, так как у него есть разум, он должен понимать, если я не следую законам, то я не смогу быть счастливым. Что неследование священных писаний, священным писанием в конце концов приведет меня к греховной деятельности, к страданиям и к смерти. Если я нарушаю принципы священных писаний, вот результат. Смерть, страдания, грехи, страдания в этой жизни, страдания в следующей жизни. Так, все то, что человек, когда человек нарушает священные писания, то есть совершает адхарму, или по-другому, как адхарма называется? Угра карма, еще как она называется? Еще она называется красивым санскритским словом кукарма. Один занимается кукармой, другой угра кармой, викармой. Но есть дхарма и есть кукарма или адхарма. И следование священных писаний приводит человека к греховной деятельности. Человек скатывается до греха. Как это происходит? Что, собственно, дают веды? Веды дают определенные ограничения. И если человек... И в то же время, одновременно с ограничениями, что они дают? Они говорят, учитывая обусловленность человека, этого делать нельзя, но что они еще говорят? Что делать можно? Что делать можно? Например, самый типичный пример... который ограничивает греховную деятельность человека, это какой? Что говорят веды? Что нужно всем? Что делать? Это будет послезавтра, у нас тут яги особые. Ви-ва-ха. Вива значит жизнь, ха значит то, что портит жизнь. С чем вас и поздравляю. А? Отменили. Но веды говорят, каждый человек, веды говорят, каждый человек должен жениться. Практически каждый человек должен это пройти. Потому что если человек преждевременно, как, например, некоторые люди говорят, я останусь брахмачари на всю жизнь. Говорят некоторые люди такое? Многие говорят. И что потом с ними случается? Дай Бог, если женится. Иначе говоря, что говорят веды, они говорят, у тебя есть обусловленность. У тебя есть тело. И тело означает определенные потребности. И есть способ эти потребности удовлетворить. У тебя есть вожделение, у тебя есть сексуальные желания. Делай это, но делай это как человек. Это значит, делай это в пределах брака. Значит, заключи брак, живи честным браком и прими на себя какие-то обязательства, которые брак на тебя налагает. Не пытайся обмануть с помощью греховной деятельности, с помощью всего этого. Вот. И если человек ограничивает себя до времени чрезмерно, то в результате что получается с ним? Он срывается и пускается во все тяжкие. Веды учитывают обусловленность и говорят, раньше времени человек не может себя ограничить в этом. Например, некоторые люди говорят, что нужно все время поститься. Если человек преждевременно постится, если у него очень сильное желание есть, а при этом он начинает поститься, что с ним случается? Я знаком с одним человеком был, он преданным, я давно его не вижу, но он мне рассказывал свою ужасную историю. Он начитался всех этих книг о голодании, и он стал голодать по поводу и без повода. В какой-то момент у него возникла болезнь мучительной привязанности к еде. Это на самом деле не смешно. Этот человек мне рассказывал, что я не могу, с тех пор я вижу пищу, я не могу ничего сделать. Я начинаю есть, потом я иду в туалет, я вырываю, и потом иду опять ем. Потом опять вырываю, иду и опять ем. Если люди раньше времени ограничивают себя и при этом пытаются подавлять себя за счет подавления, то у них появляется нервный срыв. Этот нервный срыв приводит к уродливым комплексам внутри. Эти уродливые комплексы превращаются в болезнь еще худшую. Привязанность становится еще сильнее. Если человек просто пытается подавлять себя, поэтому веды никогда не подавляют инстинкты человека. В ведах говорится, в зависимости от твоего уровня, ты должен и можешь следовать каким-то принципом, и это в принципе будет хорошо. Как в Шримад-Бхагаватам говорится, что даже там на низком уровне, если человек там ниже шудры, то он даже может что делать? Слегка. Так. Хорошо, да? Но об этом мы еще позже поговорим, не так все просто. Но первое, что дает человеку возможность следования Писаниям, постепенно избавиться от своей обусловленности. А гармоничным, постепенным, естественным образом. Это одна из особенностей ведической культуры, культуры, основанной на ведах, то, что там все очень естественно, все очень гармонично. Я вчера смотрел, как матаджи, которые шли перед Радхаятрой, танцевали. Я сравнивал это с европейским балетом. Так. Европейская культура, она отличается от ведической культуры. Ведическая культура, она в высшей степени естественная. Та же самая йога, хотя на первый взгляд может показать, что человек какие-то позы непонятные скручивается, но с другой стороны она заставляет человека делать это очень медленно, постепенно и в каком-то смысле естественно. И постепенно, тогда как европейская культура, она связана с какими-то крайностями, с травмами, там вместо йоги спорт, и в спорте люди то же самое делают, но они при этом надрываются. Тогда как ведическая культура помогает человеку осознать свое естество и жить в соответствии с законами естества. И ведические принципы, они в сущности объясняют человеку дарму, говоря, что вот твое естество, и если ты будешь следовать этим принципам, ты будешь счастливым. Это очень-очень важный момент, потому что если человек не делает этого, то его склонность, привязанность к греху становится только сильнее, хотя он пытается ее подавить. У меня другая есть знакомая, она заболела тоже этой болезнью. Болезнь называется булимия. Когда человек не может контролировать свое желание есть, когда еда для него наркотиком становится. Что она делает? Она работает поваром. Так? И она 3 дня ест без перерыва. Потом неделю она голодает без перерыва. Потом она опять 3 дня ест, неделю голодает. И когда она голодает, ей запрещают готовить, потому что вся пища, которую она в голодном виде готовит, ужасного совершенно вкуса. Потому что она ненавидит всех остальных, которые будут эту пищу есть. Она не может ее есть. Из-за неправедности, из-за фанатизма, который иногда встречается среди преданных. Преданные делают свою привязанность к чему-то сильнее, чем нужно. Тогда как Веда говорится, пожалуйста, не можешь быть брахмачари, стань грехастой. Живи регламентированной жизнью, удовлетворяй свои потребности как нужно и постепенно-постепенно возвышайся над уровнем страсти и невежества, который тебя мучает. Это другое соответствие, очень важное, другой принцип. У меня есть еще несколько минут. То, что обязанности, предписанные в Ведах, чему соответствуют? Почему они так? Да, природе. Или обусловленности гуно-материальной природы. Это очень важная вещь. То, что эти обязанности, они не являются как бы универсальными. Веда говорит, если ты шудра, у тебя одни обязанности. Если ты вайсья, другие. Если ты кшатри, у тебя 3 обязанности. Опять же, в европейской культуре никогда не было такого деления на соответствие гуна материальной природы. Обязанности варнашрамы как по-другому называются? Эти принципы священных писаний как по-другому называются? Принципами чего? Самое широкое определение. Это какие принципы?
Морали.
Да, это принципы морали. Но что удивительно, что веды говорят, что мораль относительна. То, что мораль, которой должен следовать человек, которому больше дано, браман, она гораздо выше. И что браман, который следует своей дарме, не более праведен, чем шудра, который следует своей дарме. Хотя, казалось бы, шудры, у него гораздо больше возможностей для наслаждений. Но они в равной степени праведные. То есть они очень здорово учитывают то, что грех для одних, не грех для других, иначе говоря. И это очень важная вещь, которая помогает людям нормально жить в этом человеческом обществе и постепенно развиваться. К сожалению, сейчас мы не знаем, кто мы. Шудры мы, вайсьи, кшатри или браманы, правильно? Мы все понемногу. Так, иногда нам кажется, что мы браманы. Часто. Всем остальным кажется, что мы шудры. Тоже часто. Так. Но иногда у нас появляется неодолимое стремление заработать деньги. И мы начинаем действовать как вайсьи. В другой раз нам появляется стремление кому-нибудь сдачу дать, и мы думаем, наверное, я кшатрий, поэтому я даю сдачу. Или нам хочется властвовать над кем-то. И это, к сожалению, хаотическое состояние современного общества. В ведическом обществе все было ясно. Вайсья ты вайсья, значит, занимайся бизнесом, значит, обманывай себя потихонечку и зарабатывай деньги. Так, Шрила Прабхупада говорит, что для вайсьи обманывать это не так плохо, это не порок. Вот. Кшатри, значит, кшатри, убивай, хорошо, но делай это в соответствии с законом кшатриев. И Арджуна в начале Бхагавад-гиты, он в ужас пришел. От чего? От того, что все общество каким станет? Варна Санкара. Что такое Варна Санкара? Что значит Санкара, кто знает? Нет, Санкара значит одну вещь, смесь. Варна Санкара значит, что не будет ясно выраженных природ у человека. Произойдет смешение природы, человек не будет знать, что он делает. Не будет знать, для чего он создан. Так как это самая большая проблема. Мы не знаем, для чего мы созданы. Шудры мы, или вайсьи, или граманы, или кшатри. И поэтому мы махаем на всю руку и говорим, мы вайшнавы, и мы выше всего этого. Но сначала нам нужно четко понять, какие мои обязанности здесь, материальные обязанности. И поэтому Шрила Прабхупада, он даже махнул рукой на это. Он не стал устанавливать, кто шудра, кто вайши, кто брахман. Он сказал, хорошо, все мы непонятно кто. Поэтому хотя бы следуйте обязанностям своего ашрама. Хотя бы будьте, если вы брахмачари, следуйте брахмачари. Если грихасхи, будьте настоящими грихастами. Если вы ванапрасти, станьте ванапрастами. Если вы саньяси, то не женитесь сразу. Подождите до 50 лет, потом можете жениться. Мне еще недолго осталось. Но итак, первое преимущество это то, что следование правилам варнашрамы позволяет человеку избавиться от греховной деятельности, позволяет жить в рамках той обусловленности, которая у меня есть, и чувствовать себя свободным. И таким образом постепенно от нее избавляться. Они соответствуют, эти правила соответствуют нашей обусловленности, и так как они соответствуют обусловленности, человек перестает чувствовать свою обусловленность. Человек действует так, каким образом он создан, в соответствии со своей природой, и поэтому ему легко. Это очень важный принцип, и поэтому у него остается время для того, чтобы заниматься духовной деятельностью. Второй принцип, почему нам нужно следовать правилам священных писаний, еще более важен. Потому что культура, а правила священных писаний описывают культуру, они описывают, как нужно есть, как нужно спать, как нужно мельчайшие вещи делать в этом мире. Это культура, какая культура? Брахманическая. Это брахманическая культура, да. И брахманы, они следуют всем принципам как можно более тщательно. Но еще какая-то культура. Слушайте внимательно. На самом деле это культура духовного мира. Бхактивикаш Махарадж однажды сказал замечательную фразу. Он сказал, брахманы следуют всем принципам духовного мира, кроме одного – преданности Господу. Всем остальным принципам они следуют. Но на самом деле принципы брахманической культуры, соответственно, спускающиеся вниз и профильтровывающиеся принципы ведической культуры, принципы культуры варнашрамы – это принципы духовного мира. Это то, каким образом люди живут. Это, почему она называется брахманической? Потому что это культура благости. Например, одежда. Кто-то может сказать, что одежда не важная. И я подтвержду, одежда не важная. Не важно, в какую одежду человек одет. Но в то же время вы заметили, что человек, который... одет... в такую одежду. Чем отличается человек, который одет в такую одежду, от человека, который одет в обтянутые джинсы? Джинсы в обтяжку. Чувствуют они себя по-разному или нет?
Да.
Как чувствует себя человек, одетый в джинсы? Человек... Представьте себе, культура, так сказать, культура, которая находится за пределами этого маленького, этой маленькой комнаты. Да? Когда люди сидят, представьте себе эту культуру, люди сидят в креслах, правильно? Наша культура – это сидеть на полу. Так? Чем отличается человек, сидящий на стуле, от человека, сидящего на полу? Как они себя чувствуют? По-разному совершенно. Так представьте себе, что все сидят в креслах, все курят и все одеты в брюки. Какое ощущение складывается? Это очень важный момент, то что культура, все мельчайшие детали культуры, нет ничего случайного. Не случайно люди отбросили доти и носят обтянутые джинсы. Хотя с какой-то точки зрения джинсы менее удобны, потому что они обтягивают, потому что они стесняют человека. Но почему они, тем не менее, носят обтянутые джинсы, особенно женщины? Да, потому что это культура страсти и невежества. Это культура, это одежда страсти и невежества, это пища страсти и невежества, это сон страсти и невежества, это сидение на стуле в страсти и невежестве, это все что угодно в страсти и невежестве. Чихание в страсти и невежестве. Человек может чихнуть в гуне благости и чихнуть в страсти и невежестве. Чем отличается чихание в гуне благости от чихания в страсти и невежестве? Да. Когда я чихаю на тебя. А когда я не разбрызгаю свою слюну повсюду, то это чихание в гуне благости. Но гуна благости делает человека более смиренным. Гуна благости дает человеку знание в конечном счете. Одежда, все эти мельчайшие вещи. Бхактивикаса Махарадж написал книгу, она еще не закончена, не публикована, которая, как он говорит, содержит около 900 страниц. И он описывает там мельчайшие правила брахманической культуры. Как нужно брать, почему ни в коем случае нельзя брать левой рукой, почему тот, кто раздает, не должен чего-то касаться, как ничего нельзя касаться и так далее. И по мере того, как человек действует, и на первый взгляд это кажется ерунда. На самом деле это не ерунда. На самом деле все эти мелочи влияют на сознание и возвышают сознание до уровня гуны благости. Что произошло с христианством? Одна очень важная вещь. Кто знает, какой был первый раскол в христианстве? Из чего состоял первый христианский раскол? Это не первый, это был 333-й раскол. До этого было множество расколов. Какой символ веры? Кто знает, когда первый раскол произошел в христианстве? Даже позже. Раньше гораздо, гораздо раньше. Первый раскол произошел между апостолом Павлом и апостолами, которые оставались в Иерусалиме. Между Иерусалимской ятрой и ятрой антиохийской, которую организовал апостол Павел. В чем этот раскол заключался? В том, что в Иерусалиме оставались непосредственные ученики Христа. Эти непосредственные ученики Христа во главе с Иаковом, его братом родным, они следовали всем принципам закона, так, иудейского закона. Пришел апостол Павел и сказал, что нам закон не нужен, надхарман, надхарман, Шрути гана нируктам килакуру. Он произнес этот стих и сказал, что самое главное – это просто предаться Кришне. И закону следовать нельзя, потому что нужно проповедовать. Кому нужно проповедовать? Млечкам, яванам, невинным, которые все равно закону никогда следовать не будут. Так, все равно безнадежно. Безнадежно вот этих вот людей научить всем тонкостям закона. И поэтому апостол Павел сказал, не нужно этого всего, это все ерунда, это все от лукавого, нужно главное предаться Кришне, извиняюсь, там, Христу, неважно. А эти люди, которые были с Иисусом Христом, они сказали, прости меня, пожалуйста, но учитель нас, ты никогда его не видел, дорогой мой Павел, он тебе в пустыне один раз пришел и сказал, за что ты меня гонишь, дорогой. А мы его видели, и мы видели, что он сам тщательно всем этим принципам следовал. Что он сам сказал, я пришел не отменить закон, а дать вам высшее. При этом закон остается. И в свое время это трагедия христианства. На самом деле трагедия христианства заключается в том, что один человек против всех остальных личных учеников Христа, которые были рядом с ним, он победил. И история пошла дальше, когда все больше и больше принципов объявлялись неважными. И когда в конце концов сказали, все это неважно, что главное предаться, а как предаться, непонятно, поэтому осталось только то, что неважно. Неважно следовать принципам чистоты, неважно следовать. И это то, что может вполне случиться с нами. Для чего у нас есть все возможности, потому что мы тоже постоянно делаем упор на что? Надхарман, надхарман, срути гана. Нируктам килакуру, не нужно следовать всем этим принципам, потому что сарва дарман паритьяджамам и камшаранам враджа. Правильно? Нужно просто предаться Кришне. Но чтобы предаться Кришне, это очень важный момент, чтобы предаться Кришне, а предаться Кришне кто может? Предаться Кришне могут все. Для этого не нужно следовать этим принципам. Совершенно верно. Принципам этим, чтобы предаться Кришне, не нужно следовать. Но в чем беда? Нет. Когда предались, не надо следовать. Нет. В Рупа Госвами я опять не успеваю немножко сказать, очень важная одна вещь. Но я все-таки договорю. Рупа Госвами говорит, что право практиковать бхакти есть у кого? У всех. Подобно тому, как право есть у всех, что делать? Совершать омовение в Ганге в месяц Мак. Месяц Мак – это какой месяц? Январь. Кто-то был у берегов Ганги в январе месяце? Вода в Ганге в это время около 0 градусов. И у каждого есть право совершать омовение в месяц Мак, поэтому у каждого есть право предаться Кришне. Правильно? Право есть у каждого. Делает это все или нет? В этом утверждении есть фокус. Хотя у каждого есть право совершать омовение. Каждый может... Есть у нас право совершать омовение, когда вода 0 градусов. Особенно если вы индийцы, если вы ни разу в жизни не видели снега, и если у вас нет центрального отопления, и вы всю ночь дрожали от этого холода, потому что январь даже там холодный, вы всю ночь дрожали, и утром вы проснулись, и вам нужно совершить омовение, потому что в шастрах говорится, что утром нужно проснуться и первым делом совершить омовение, и право это у вас есть, потому что Ганга течет рядом, но можете вы это сделать? Не все. Не все. Смысл этого в том, что хотя... Бхакти может заниматься каждый, что хотя предаться может каждый, но только человек, который приучил себя следовать священным писаниям, принципам священных писаний, может сделать это естественным образом. Бхактивинода Такур объясняет этот очень важный принцип, что предание Кришне становится естественным только для человека, который следовал этим принципам. И это культура гуны благости, или культура брахманическая, естественным образом переходит в культуру преданности. Тогда как если у нас нет этой культуры, и у нас есть все эти ужасные страстные привычки и все остальное, мы хотим предаться, и что получается? Получается раздрай в сердце. Сердце наше разодрано. Мы хотим предаться, и грехи не пускают. Так? Очень сложная ситуация, хотя предаться может любой грешник, потому что для этого не нужно ничего другого. Но тем не менее нам трудно это сделать. Так же, как трудно опуститься, заставить себя окунуться в Гангу, в месяц Мак. И это другое преимущество следования принципам священных писаний. Первое – это то, что она избавляет нас от привязанностей. То, что она ослабляет наши греховные привязанности. И второе, то, что она делает предание Кришне естественным. Это два преимущества следования всем принципам священных писаний. И поэтому мы с вами на нашем уровне должны стараться им как можно более тщательно следовать. И еще одну последнюю вещь я хочу сказать, чтобы завершить это. У нас есть 4 основных принципа. И эти 4 основных принципа, как говорит Нарада Муни в 7-й песне Шримад-Бхагаватам, как говорится в 1-й песне Шримад-Бхагаватам, универсальны. Им должны следовать все. Шудры, вайши, кшатрии, русские, евреи, армяне, грузины, даже китайцы и корейцы. Все. А давайте зададим вопрос, почему. Есть эти 4 принципа, потому что нам нужно очень понять. Для нашего уровня Шрила Прабхупада сделал все легко. Он сказал, да, не ешьте левой рукой, старайтесь следовать каким-то принципам, но, по крайней мере, 4 регулирующих принципа вы должны соблюдать. А буквально 2 слова мне хотелось сказать, чтобы прославить эти 4 регулирующих принципа. Давайте с вами посмотрим, почему каждый человек не будет цивилизованным человеком, если он не соблюдает этих 4 принципов. Почему каждый человек, независимо от того, какого уровня он достиг, должен следовать этим принципам. Какие это 4 принципа? Не есть... Чего? Да. Не есть рыба, мясо, яйца и это тело. Лук, чеснок. Да. это? Давайте с вами посмотрим, что означает не следование этим принципам. Они разрушают столпы, это все ясно. А насчет того, что они разрушают столпы, мне хотелось посмотреть на это немножко с другой точки зрения. И мы рассмотрим три. Мы не будем брать мясоедение, потому что мясоедение не нужно объяснять, почему нам нужно этому следовать. Это грубая греховная деятельность, когда мы живем за счет жизни других. Это грубая греховная деятельность. Но относительно других у нас могут появляться сомнения. Как некоторые люди говорят, а чего особенного? Ну, покурил немножко. Ну, выпил. Ну, в конце концов, что плохого? Как я в прошлом году был на Вудстоке, у меня там все спрашивали. Люди там сидели, я на вопросы отвечал. Там люди все с пивом таким. И они все спрашивали, а что пиво-то нельзя? Объясните мне, что пиво нельзя? И в конце концов я стал думать, а что ж пиво-то нельзя? Или некоторые говорят, ну ладно там, ну хорошо, но напиваться плохо, но немножко красного вина, это полезно для здоровья, правильно? Как французы, немножко красного вина, или чуть-чуть пива, правильно? Чего плохого? Или секс, ну что плохого в сексе, в конце концов? Ну, чего плохого, чего особенного? Ничего особенного, чуть-чуть, немножко. Стресс снимает, правильно? Или там сигареты тоже стресс снимают, что плохого? Или азартные игры, что плохого в этом? Что плохого в этом? Почему это мешает прогрессировать? Водой заливать. Почему это водой заливает? Почему? Ну немножко пива. Ну неужели это водой? Пивом заливать, не водой заливает. Но если немножко, то может не так и зальет.
Усиливается ассоциация с телом.
Усиливается ассоциация с телом. Это интересный вопрос. Есть множество действий, которые усиливают наши ассоциации с телом. Например, качание на качелях. Когда человек качается на качелях, ему хорошо, и поэтому он ассоциируется с телом. Тем не менее, качание на качелях не является пятым регулирующим принципом. Не качаться на качелях. Потому что некоторые говорят, что эти принципы усиливают ассоциацию с телом. А все-таки в чем основа, в чем их беда, почему они греховны? Потому что Кришна говорит, и он очень настаивает на этом, что эти действия греховны и последствия их плачевны. Эти действия грубо греховны. Но Кришна не будет делать это произвольно. Он не будет говорить, что эти действия греховны, потому что я так хочу. Так, потому что нужно, чтобы какие-то действия были греховными, поэтому я определяю эти действия греховные, эти хорошие, и тот, кто этим заниматься будет, в ад пойдет. Нет, есть причина. Какая причина? Почему эти действия греховны? На первый взгляд, что плохого? Ну, выпил я пиво. Кому я вред причинил? Когда я убил кого-то, это понятно. Когда я живу за счет жизни других, это понятно. Но если я выпил кружку, ну что плохого в этом? Что в этом плохого? Почему это адхарма? Адхарма – это грех. Почему это называется грехом? Почему? Писание Кришна говорит, это не дело. Почему он говорит, не дело? Почему я буду от этого страдать? Слушайте внимательно. Одна очень важная вещь. Если мы ее хорошо поймем, мы будем гораздо более тверды в своем следовании обета. Есть что-то общее между этими тремя вещами. Между азартными играми, незаконным сексом. Я подчеркиваю, незаконным сексом. Я не употребляю в этом случае, не имею в виду в этом случае секс в браке, когда люди честной жизнью живут друг с другом, принимают обязанности. Азартные игры, незаконный секс, и употребление наркотиков. Что общего между этим? Отождествление с телом мы уже отвергли. Ложное эго мы уже отвергли.
Удовольствие?
Удовольствие, все удовольствие. Много удовольствий есть. Почему эти удовольствия греховны? Какова природа этих удовольствий? Давайте возьмем пьянство. Зачем люди пьют? Забыться, избавиться от страданий, получить удовольствие, правильно?
Да.
Так? А каким образом они пытаются получить удовольствие? Каждый человек имеет право быть счастливым, правильно? Что плохого в том, что они пытаются стать счастливыми, выпив бутылку водки? О, искусственное. Это дает счастье. Кто сказал, что не дает счастья? Если бы не давал, зачем бы люди пили? Дает. Но во всем этом заключается обман. Почему обман? Потому что я хочу быть счастливым, и я могу быть счастливым, но я не хочу платить цену за это счастье. Потому что цена счастья – это жить честной жизнью, находиться в гуне благости, совершать какую-то аскезу. Поэтому гораздо легче что сделать? Заплатить небольшую цену и стать счастливым. Если я играю в азартные игры, на что я рассчитываю? Что я заплачу сколько? А получу сколько? Но. Почему плох незаконный секс? Секс – это удовольствие, правильно? Но за удовольствие надо платить, правильно? Так, я должен заплатить за свое удовольствие. Если я хочу получить удовольствие, пожалуйста, замечательное удовольствие, пожалуйста, занимайся этим удовольствием и потом плати. Выращивай ребеночка долго, сначала вынашивай его, потом выращивай его, потом, потом мучайся, не спи, потом страдай и так далее. Никаких проблем нет, за все нужно платить. Что такое эти три принципа? Это попытка что сделать? Получить что-то бесплатно или за дешевую цену. Незаконный секс – это попытка получить удовольствие, отделавшись дешевкой какой-то. А пьянство – это попытка обрести счастье, заплатив маленькую цену. Азартные игры – это попытка получить много, заплатив мало. Как это все называется?
Грех.
Обман. Это называется обман. Так? Я пытаюсь... А можно обмануть Кришну? Нельзя. Человек все равно должен будет платить. Иначе говоря, эти принципы, почему они греховны? Потому что человек пытается незаконным образом вырвать что-то, заплатив очень маленькую цену за это. И поэтому последствия этого так тяжелы. Он может этим заниматься. Он может быть, каждый может быть счастливым, каждый может зарабатывать себе на жизнь и получать какие-то деньги. Но если он пытается обмануть... то последствия этого печальны. И именно это обуславливает наше сознание, именно это делает наше сознание извращенным. И так как я привык к обману, то этот обман что делает в конечном счете? Закрепляет меня в каком обмане? То, что я есть это тело. Он закрепляет меня в изначальном обмане, то, что я Бог. То, что я Бог. Потому что только Бог может получать все и не платить. Ничего, правильно? Только Богу может это сойти с рук. Бог может заниматься незаконным сексом, правильно? Может? Потому что для него нет ничего незаконного. Кришна может это делать, мы не можем этого делать. Мы закрепляем внутри ложь, привычку ко лжи. Мы закрепляем греховную обусловленность всего этого. Если человек пытается делать это, то он обманщик. Если человек нарушает регулирующие принципы, то он обманщик, то он лжец. Давайте повторим это вместе хором. Если человек нарушает регулирующие принципы, то он лжец. Негодяй.
Негодяй.
Негодяй. Человек, который нарушает регулирующие принципы, кто?
Негодяй.
Лжец. Обманщик. С чем вас и поздравляю. Поэтому мы не должны нарушать регулирующие принципы. Мы не должны пытаться лгать в этом мире. Мы должны быть предельно чистыми. И для этого есть веды. Веды объясняют нам, как жить счастливой жизнью в этом мире. Быть счастливым здесь и постепенно развивать в себе свою естественную склонность к Богу. И для этого нужны принципы. Сегодня мы им будем следовать, а завтра мы их полностью отвергнем. Харе Кришна. Ну, вы все твердо... закрепились в этом, что человек, который нарушает регулирующий принцип, он кто?
Негодяй.
Негодяй. Обманщик. Харе Кришна. Спасибо большое.